Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вопрос по Евангелию от Иоанна, 8 глава, 51 стих. Как это «не увидит смерти»? Это что, не умрет? Написано, что человеком положено однажды умереть. Иоанна 8:51.
Спасибо большое. Очень важный вопрос, интересный вопрос. Действительно написано в Иоанне, что Иисус сказал, что истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. А у Евреям 9:27 написано, человеком положено однажды умереть. И вот давайте просто разберем и подумаем, что тут, как решить это, казалось бы, противоречие. Написано, что однажды умереть. Однажды, на самом деле, переводится один раз умереть. И действительно, всем человекам положено один раз умереть. Всем. Хорошим, плохим, праведным, неправедным, верующим, неверующим. То есть не имеет значения. Всем положено умереть. Плоть и кровь Царства Божия наследуют. И вот плоть и кровь, она должна умереть. Но для верующих будет всего одна смерть однажды, а для неверующих будет две смерти. Есть еще вторая смерть в озере Огненном. Существует две смерти. Есть первая смерть, это смерть, физическая смерть. Это отделение души от тела. И есть вторая смерть, это вечная смерть. Это отделение души от духа. И вот мы должны это всегда знать. Даже Господь нам говорит, что физическая смерть не так важна. Важна духовная смерть. Он говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Да? То есть, смотрите, Иисус говорит, не бойтесь убивающих тело, не бойтесь первой смерти, не бойтесь физической смерти, души же не могущих убить. Потому что самое страшное, смерть – это смерть души, когда душа будет отделена от Бога. А бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. Поэтому Господь нам говорит, что не так важно бояться физической смерти, сколько важно бояться духовной смерти. Давайте прочитаем Откровение, 2 глава, 10 стих написано. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, смотрите, то есть идет речь о том, что будь верен до смерти, да, будь верен в этой физической смерти, в смерти тела, будь верен. И если ты сохранишь веру вот в этой первой смерти, то на вторую смерть ты не придешь. Вот о чем идет речь. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Ну и вообще Иисус не рассматривает физическую смерть как вот, знаете, как таковую смерть. Ну, если после смерти будет воскресение в новом теле, да, то по определению, если есть воскресение, то смерть уже не совсем смерть. Побеждена смерть. Победа. То есть это уже другое, это уже изменение, преобразование, мы получим новые тела. И поэтому Иисус говорит Марфе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня. Если умрет, то он оживет». То есть если он умрет, то он воскреснет. «И всякий верующий в Меня не умрет вовек», говорит Иисус. То есть уже вовек – это не умрет второй смертью, не умрет уже никогда. То есть это уже значит, он будет иметь жизнь вечную. Итак, противоречие, которое мы читаем, да, что человеку надлежит однажды умереть, а с другой стороны Иисус говорит, не увидит смерти вовек. Есть две смерти – физическая смерть и духовная смерть. С физическая смерть не так важна, если мы уже имеем Духа Божьего, мы совоскреснем со Христом и будем с Ним в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Если мы не найдем Христа или отвергнем, осознанно, так скажем, отвергнем веру в Иисуса Христа, то будет две смерти. Первая – физическая смерть, которая для всех, для праведников и неправедников. Но будет еще вторая смерть – это страшная смерть, там, где червь не умирает и огонь не угасает. Это вечная, страшная, тяжелая смерть в озере Огненном, безнадежная, безвыходная, и которая не исцелится, не изменится.
Олексій Анатолійович, принагідно ми заговорили про четверте Євангеліє. В ньому дійсно майже в усьому Євангелії от є таке, що життя в ньому, в Христі. Тобто не всі люди живі. Ми коли читаємо синоптичних, там «Дозволь мені поховати мого батька». «Іди, проповідуй добру звістку і залиш мертвому ховати своїх мерців». Але там, де йдеться про життя і смерть, там йдеться в 4-му Євангелії і про суд. І от тут процитували, людині належить один раз вмерти, а потім суд. Тобто зразу воно пов'язане, смерть і суд. А Ісус в 4-му Євангелії начебто каже, що той, хто вірить в мене, той на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Тобто він, по-перше, вже не в смерті, він в житті, і це вже, він вже перейшов, все, він уже в житті. І пов'язано з цим, що він не приходить на суд. Але ми читаємо у Павла, бо всім нам належить стати перед суд Христів. От щоб отримати згідно з тим, що ми чинили. Чи могли би якось прокоментувати і узгодити ці уривки?
Так, да. Дійсно, написано, кожному надлежит предстать пред судилище Христовому, каждому ответить по делам, которые он делал, доброе или худое. Это с одной стороны. С другой стороны, верующие на суд не приходят. Да как же так? Верующие на суд не приходят, а тут написано, что каждый должен предстать пред судилище Христово. Как же быть? Или особенно 20 глава Откровения написано так, что «И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И тогда отдало мертвых, бывших в нем, смерти, ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть есть воскресение в жизнь, есть воскресение в смерть. Да? То есть все равно будет воскресение всех, и оно будет. И поэтому вот как бы у нас в Библии, или по-человечески, так скажем, оно разнесено по времени. Но на самом деле все совершается быстро. Верующие действительно на суд не приходят. Почему? Потому что он уже живет, и он сам себя, что ли, судит. И так и написано, что чтобы мы судили сами себя, да чтобы не быть осужденными с миром. А что значит судить сам себя? Вот что значит, как можно судить сам? Как я могу судить сам себя? Кто-то должен быть судьей. И если есть Христос во мне, то тогда Он судья, и Он судит меня. И тогда я на суд не прихожу. То есть это и есть. Каждый из нас должен предстать пред судилище Христово и должен дать ответ за то, что он делал доброе или худое. Так это каждый день суд совершается. Каждую минуту, каждую секунду верующий принимает решение. Говорит, Господи, что повелишь мне делать? И он сверяет себя со Христом. И вот этот суд Христовый, он происходит каждую секунду, просто сейчас. А тот, кто не знает Христа и не имеет Христа в себе, он живет своей волею, своим сам от себя. А кто у нас говорит сам от себя? Сатана говорит сам от себя, ибо он говорит ложь. Он отец лжи, и он говорит ложь. И вот тот человек, который живет сам, он придет на суд Белого престола. Тот, кто сейчас живет и каждый день судит себя, то есть он сверяет свою жизнь со Христом, и Христос его корректирует, Христос его направляет, учит, назидает, наставляет, воспитывает, бьет, любит и так далее. То есть этот человек уже на суд не приходит, потому что он каждый день осуждается, он каждый день переплавляется, его вера будет переплавлена, как золото. Вот эта вера должна быть испытана. Блажен человек, который, быв испытан, получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. И вот это вот мы должны понимать, что суд не там. Но если Господь уже здесь, то суд уже здесь. Потому что Царство Божие незаметным образом уже внутрь нас. А Царство Божие – это Христос в нас. И Он, который в нас, Он корректирует, судит, наставляет, изменяет, исцеляет, преобразовывает нас, выковывает нас. Это Он нас делает. Зачем на суд нам приходить? Верующим, если у нас каждый день это суды Божьи происходят. Вот правильно я сейчас сказал или неправильно? А как я ответил? А зашел, а не позвонил, а сказал, а отдал, а попросил прощения, а сказал спасибо, а сказал большое спасибо. И вот мы каждый раз сверяем себя со Христом. Христос, как ты бы поступил? И вот эти суды происходят в нас. А кто без Христа живет, кто живет сам по себе, тот в конце концов придет на тот суд. На справедливый, на суд Белого престола.
Луки, 12 глава, 10 стих. Всякому человеку, кто скажет слово на Сына Человеческого, простится. А кто скажет хулу на Духа Святого, не простится.
У нас постоянно возникает такой вопрос. Мы постоянно будем на него отвечать. И будем надеяться, что каким-то образом мы будем приближаться к ответу на этот вопрос. Это написано в Матфея, 12 глава, с 22 стиха написано. «Когда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не Христос ли это сын Давидов?» Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Велизевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство тогда его? И если я силою Велизевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они и будут вам судьями. То есть смотрите, как интересно. Господь исцелил бесноватого, выгнал беса, слепого там, немого и так далее. И его фарисеи упрекнули. То есть они же видели, что он изгнал этого беса. То есть этот, такого никогда не было, чтобы слепой и немой стал говорить и видеть. И он говорит, если я силу Вельзевула изгонять, то сыновья ваши, чью силу изгонять? То есть сыновья, судя по всему, фарисеев, потому что другим надо было работать, тоже изгоняли, тоже занимали экзорцизмом и тоже изгоняли бесов. А всем было явно видно, что беса так и выгнали. И человек исцелился. И они, что они сделали? Они осознанно назвали силу Духа Святого, силу Божью, славу Божью. Они назвали это силою бесовскую, силою Велизевула. Они понимали, что только Духом Святым можно изгнать бесов. И поэтому это было осознанная клевета на Духа Святого. И дальше Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет хулу на Духа Святого, не простится. Ни в всем веке, ни в будущем. Или, это вывод. Итак, признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. То есть вы видели сейчас, что злой бес вышел из человека. Вы видели это? Или вы признаете дерево хорошим и плод его хорошим? То есть, или вы признаете, что я силою Духа Святого изгнал бесов, значит, я Сын Божий. Или, если вы это, отказываетесь это принять, вы тогда не принимаете силу Духа Божьего, вы не принимаете того, что произошло. Вот, то есть это были очевидные вещи. Поэтому это было осознанное оскорбление Духа Святого. 1 Царств 2.25 написано. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. И если согрешит человек против Господа, то кто будет ходатаем о нем? То есть если человек против человека согрешит, есть выход, можно помолиться Богу. А если человек против Господа, то кто будет ходатаем о нем? И поэтому написано, помните, дети мои, не согрешайте. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. И тот, кто скажет хулу на Духа, тот не имеет ходатая. У кого просить прощения, если он оскорбил Духа, если он отрекся от Духа, если он Духа Святого назвал Вельзевулом или бесовским. Поэтому написано, о вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Или горе тем, которые зло называют добро, добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмой, горькое почитают сладким, а сладкое горьким. То есть это и есть то горе. Они знали, на какого духа они называют Вельзевулом или бесовским. Потому что и дети ихние изгоняли бесов. И тоже занимались экзорцизмом. И это занимались они именем Господа Саваофа, именем Бога Всемогущего. Поэтому это было настолько очевидно, что поэтому Господь так и сказал, кто не со мной, тот против меня. И что это не простится ни в всем веке, ни в будущем. А то, что кто скажет хулу на Сына Человеческого, то есть имеется в виду на человека, который еще не верит, что в Иисусе Христе был Бог, был Дух Божий. Ну, кто скажет хулу на Духа, потому что кто же изгнал этих бесов, тому уже не простится.
Светлана написала нам. Слава Богу, здравствуйте, Светлое Радио. Объясните, пожалуйста, что такое меч обоюдоострый, и если им можно пользоваться, то как? Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, Псалтырь 149.6. И также сказано, что Слово Божье острее всякого меча, острого с обеих сторон, и проникает до разделения души и духа.
Да будет славословие Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. То есть что это за меч? И мы понимаем, что меч – это не что иное, как Евреи 4.12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. То есть мы видим, что Слово Божье – это и есть меч обоюдоострый, который проникает во внутренность нашу. Мы сами, мы рождаемся плотскими, грешными, и всякие умные разговоры нас не исцеляют, мы не меняемся. Всякие философствования всех классических философов нас тоже не меняют. Даже какие-то моральные, добрые книги мы понимаем, мы читаем Достоевского, мы читаем и сострадаем этим людям, и нам больно, и все равно мы не меняемся. мы можем видеть боль и скорбь других людей и иметь сострадание к ним, но мы не меняемся. И что не хочу делать, то делаю, а что хочу делать, не делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Но благодаря Господу Иисусу Христу, который дал мне духа жизни, и вот этим духом жизни Он изменил меня. Если я уверовал в Иисуса Христа, если я принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, то Он дает мне этого Духа Божьего. И этот Дух Божий может меня менять. Даже не может, а Он меня меняет. Но условия для того, чтобы Дух Божий поменял... Дух — это дверь. Дух — это взял вот и распахнул это сердце. Это ты уже на операционном столе и уже и скальпель занесен. То вот этот скальпель и есть вот это Слово Божие. На самом деле... Пока мы пребываем в Слове Божьем, оно входит в внутренность нашу и меняет нас. После того, то есть, когда мы приняли веру Иисуса Христа, мы получили Духа Божьего, и это санкция для этого меча, для этого скальпеля исцелять нас. Неверующий человек, который не принял Иисуса Христа Господом, может читать Евангелие и ничего не поймет, и ничего не изменится, и жизнь его не меняется. А если человек принял Иисуса Христа и пребывает в Евангелии, то тогда этот меч обоюдоострый проникает до разделения души и духа. Поэтому Иисус Христос одновременно крестящий духом, и одновременно Он дал нам вот этот меч обоюдоострый, когда Мария с Иосифом принесли на восьмой день в храм Иисуса Христа, то Симеон, старец, взял, поднял младенца на руках и говорит: «Благословен Господь, ныне отпускаешь раба своего, ибо увидели очи мои спасение Господне». И он сказал: «Марии, и тебе, Мария, и самой оружие пронзит сердце». Там написано не оружие, а там написано меч. «И тебе самой меч пронзит сердце». И вот этот меч он держал на руках. Это был Иисус Христос.
Ще цікава паралель, до речі, це книга «Буття», коли Бог виганяє з раю Адама з Євою, які згрішили. Він ставить херувіма і меч, обращающийся. Да, ми його, як правило, на картинках бачимо, що він крутиться, як карусель. Але насправді це слово «обращающийся» – це те саме, що «обоюдоострий». Тобто це той самий меч, Слово Боже. Іноді жартують, чи може, значить, людина спастися, чи може багатий війти в царство. Ісус каже, верблюд удобні проходять через ігольне вушко. І тут одні говорили про те, що є такі ворота, дуже вузенькі, ігольне вушко, що верблюда треба просто розв'ючити, і він пролізе на карачках. Іноді казали, що ігольне вушко нормальне, а верблюд – це названня каната. Але один проповідник пожартував і каже, я знаю, як верблюд може пройти крізь вушко голки. Але спочатку треба через м'ясорубку його пропустити.
Ну, где-то так, где-то так. Кто не берет креста своего, тот не может следовать за мной, да. То есть, ну, что сделаешь? Вот это меч обоюдоострый и делает нам вот эту мясорубку.
Ми можемо повернутися в потеряний рай, але нам треба через цей меч, який проникає до розділення душі і духу, да. І судить намірення і помишлення серця. Дякую, Олексій Анатолійович, дякуємо всім слухачам.
Спасибо, до свидання.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.